Сегодня мы встречаемся с вами еще раз, и я с удовольствием приветствую всех, кто уже сейчас слушает. И поскольку мы встречаемся в предпраздничные дни, всего осталось, видите, 2-3 дня до праздника Рождества Христова, то я буквально, может быть, два слова скажу. Скажу об этом празднике, точнее сказать о том, что, о чем говорит нам этот праздник прежде всего. Вы же, наверное, прекрасно знаете, что церковные праздники отличаются от светских тем, что всегда несут в себе определенное, ну, научение всем нам. Обращают человека внутрь своей души. Обращают туда, где скрыто истинное сокровище жизни. Помните, как молитва: «Царю небесный, утешителю, души истины, иже везде сы и вся исполняя». И дальше: «Сокровище благих и жизни подателю». Мы часто эту молитву как-то проскакиваем. На самом деле, подумайте только: сокровище благих и жизни подателю. Как мы ищем всюду эти сокровища? И в вещах, и в делах, и в людях. Только забываем о самом главном, где действительно скрывается это сокровище, это душа человеческая, которая, если вдруг ей удастся хотя бы немного соединиться с Духом Божьим, приобретает поистине сокровища, ни с чем не сравнимые. Так вот, и этот праздник Рождества Христова к чему нас призывает? К чему? Мы говорим «Рождество Христово». Он прежде всего напоминает нам о том, что бы нужно сделать мне с твоей стороны, чтобы действительно Христос в моей душе родился. Это в моей, в какой душе-то? Которая наполнена завистью, тщеславием, лицемерием, осуждением. И чем только, и перечислять даже и нехорошо в такие предпраздничные дни. И как бы в этом вертепе, в этих яслях грязных, родился Христос. Вот к чему обращает прежде всего нашу мысль праздник Рождества Христова. Как? Действительно, чтобы такое случилось, то, что мы видим на картинках, красиво, вдруг подобное случилось бы в нашей душе. Ну, вот так. Но это просто маленькое вступление. Вы знаете, прежде чем начать разговор, я и решил сделать это. Ну, хорошо. А теперь, ну что же, давайте поговорим. Наверняка у вас много вопросов. И, может быть, на какие-то мы с вами можем как-то, ну, обсудить, и рассудить и ответить вот в эти предстоящие полтора часа. Итак, пожалуйста.
Алексей Ильич, Ирина спрашивает: сколько на свете горя, зла и несправедливости, если это разрешает делать Бог, который олицетворяет справедливость и правду? То зачем ему так корежить мир? Для чего? И вообще, зачем человек рождается с этим набором дурных способностей? Нас уверяют, что Бог всемогущ, это так? Тогда он не может по-другому мир сложить? Я не понимаю зависимости жизни от какого-то всемогущего.
Ирина, вот сразу выдали себя с головой. Вы, оказывается, никогда не читали Евангелие и не знаете, чем христианство отличается от всех предшествующих религий. Действительно, во всех религиях до Христа кто был Бог? Высшая справедливость, высшая правда. А знаете, что это такое справедливость и правда? Кого награждать, кого наказывать, кого оправдать, а кого на виселицу? Каждому по делам его. Вот если откроете Евангелие, вы будете потрясены. Вдруг, распятый рядом с Христом правый разбойник, негодяй явно, бандит очевидно, он даже сам это признал, убийца. И вдруг что же? Всё-навсё он сказал: «Господи, помяни меня». То есть что значит? Ты меня там помяни, где я никогда не буду. Ответ: сегодня же будешь со мною в раю. Ирина, это какая правда? Это какая справедливость, интересно? Никакой. Мы слишком привыкли часто к тому, что Бог есть любовь, и уже совершенно не понимаем смысла этой любви. Обратите внимание, по какой религии, чтобы бандит мог сказать: пожалуйста, в царские чертоги, идите, вот вам пир, на котором вы будете председательствовать. Христианство как раз говорит о том, что Бог как раз не правда и не любовь. А если бы он был правдой, все, Ирина, я, во-первых, вы, во-вторых, в самой преисподней бы оказались. Потому когда Христос и пришел, то первыми его словами были, вы думаете, какие-то рассуждения философские или богословские, которые мы часто можем слышать? Нет. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Как приблизилось? Слыхали? Сегодня же будешь со мною в раю. За что? За осознание того, что я действительно вертеп, а не человек, это звучит гордо. Попробуйте тронуть меня. К сожалению, грязь, которая отчасти мы иногда увидим кое-что, но правда оправдывая себя изо всей силы, а большей частью даже не видим. Итак, первое, Бог вовсе не справедливость, вовсе не правда. Второе, хочу вам ответить. Вы говорите о его всемогуществе. Так что же вы думаете? Что такое всемогущество? Что это такое-то? Произвол, что хочу, то и творю? Да, вы знаете, такое было представление о богах и о Боге до Христа. Христианство опять здесь говорит: нет, Бог не всемогущий. Слышите? Ужас какой! Не всемогущий, повторяю, он не может даже человека спасти без воли самого человека. Вы можете представить? Уж тем более он не может погубить человека. Само собой разумеется, Бог есть любовь. И все, что он делает только ради пользы человека. Вы знаете, есть замечательное высказывание одного из святых, Исаака Сирина, но он святой по-церковному. А я вам скажу, что по-человечески, если возьмете его книгу, «Слова подвижнические», вот по-человечески вы скажете: это потрясающий мудрец, философ, которого еще поискать. И вот он, Исаак Сирин, говорит: человек... обращается к нему: Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит только на пользу, которую принесут вот эти его дела человеку. Только на пользу. Более того, вы знаете даже, что он говорит дальше? Дальше он говорит в своей другой книге «Слова подвижничества» о Божественном Откровении. Что он говорит? Одним из таких деяний является гиенна. То есть он утверждает, Исаак Сирин, даже, что сама гиенна является не местом наказания этих негодных людей, а чем? Операционной. Больницей. В которой совершаются даже гиенна, в которой совершаются тяжелейшие операции. Ибо чем больше человек изуродует свою душу, вы слышите, сам уродует чем? Коварством, злобой, неправдой, несправедливостью. Чем больше изуродует он свою душу, Трем? Разве непонятно? Какие операции, говорят, его все по косточкам собирали после этой катастрофы. Сколько врачам пришлось чуть не сутки стоять над ним, хирургом этим бедным. Вот, оказывается, чем является то, что мы со страхом говорим, гиены ада, какие мучения придется перенести человеку. Но, видите, чем является? Не местом окончательной пытки упорных людей, а операционной, в которой действительно придется человеку ой, как много потерпеть для того, чтобы стать здравым. Так он считает. Я просто это вам объясняю. Вот поэтому, когда думают, что Бог всемогущ, и что хочет, то и делает, то мы глубоко ошибаемся. Если бы человек не обладал свободой воли, если бы Бог мог командовать человеком, как мы, вещью или какой-нибудь собачонкой, то тогда и мы были бы не людьми, и Бог был бы не Богом. Итак, какой же вывод? Какой вывод в отношении вот этого всего горя, зла и несправедливости? Почему это происходит? Почему? Мы свободны. Путь к здравию, к здоровью нам открыт. Сказано же, как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо? Относись так же, великодушно, с прощением, с разумностью, с добрым чувством. Мы так относимся, да? Кому-то, да, мы готовы, не знаю что, любить и уважать, а другого готовы, не знаю что сделать, четвертовать. Все горе, все страдания, которые в конечном счете переносит этот мир, являются следствием, отступления от самого главного закона нашего человеческого бытия. Знаете, какой это закон? Закон любви. Чем меньше любви, тем больше страданий. Чем больше ненависти, тем больше горя. Посмотрите, кто больше страдает? Тот, кто ненавидит? Кого-то ненавидит. Готов, не знаю, что с ним сделать. Что с ним в душе происходит. И другой, который ничего даже не знает, что его ненавидит. А у него все прекрасно, все хорошо, он радуется, веселится. Посмотрите-ка на этих двух людей. Вот откуда в конечном счете происходит горе. Потом нужно не забывать, что по христианскому учению грех – это есть та рана, которую я наношу себе. Вы можете представить, что мы, оказывается, все садисты, даже мазохисты, сами себя уродуем. Сказано, не делай того, мы делаем. Что, мы не знаем, что нельзя обманывать? Знаем. Лгать? Знаем. Завидовать? Конечно. Клеветать? Рассказывать все о другом, всякую дрянь? Знаем. Делаем. А потом говорит, ах, за что меня Бог наказал? Вот, оказывается, в чем дело-то. Мы свободные личности, и Бог не может нас спасти. От чего? Вот от этих всех ран, которые мы добровольно сами наносим себе. Мы, я беру нож и давай, говорю, ух, как здорово режется. И что? Бог должен остановить мою руку, да? Этого не бывает. Поэтому причины всех бед и скорбей и зол в конечном счете является... наше отношение к тому добру, к той совести, которая есть в каждом человеке, присутствует в каждом. Вот, что я мог сказать вам на этот ваш вопрос.
Алексей Ильич, Олег спрашивает, не лучше ли Богу после второго пришествия уничтожить всех нераскаянных грешников, нежели вечно наблюдать за их непрерывными мучениями.
Ну, Олег, вы что, хотите поставить меня выше Бога, который действительно больше понимает, Бог или я? Да, это, наверное, все-таки более-менее понятно, кто больше. Мы рассуждаем, исходя из каких-то вот маленького кусочка реальности, которую мы видим. А оказывается, кругом-то еще как много чего. Так вот, в отношении раскаянного грешника вы можете спросить любого священника, архиерея, если хотите, богослову, спросить, зачем Бог создал человека, с какой целью? Вам все ответят? Все ответят. Для его блага Бог пожелал не сам быть всеблаженным, но хотел, чтобы еще и с ним, ему подобные существа, а человек именно образ и подобие Божие, тоже сорадовались, если хотите, были также, если употребляя это слово, счастливы, если хотите, блаженны. Вот для чего создал Бог человека. Итак, насчет нераскаянных теперь грешников. Вот только сейчас, не знаю, Олег, вы слушаете или нет, я привел цитату из Исаака Сирина, из его книги о божественных откровениях, где он говорит, что Бог ничего не делает ради возмездия, а смотрит на то, какую пользу принесут его деяния человеку, и одним из таких предметов являются гиены. Даже. Так вот, если бы человек испытал ту радость, то блаженство, которое ему уготовано, то он бы сказал, я готов пойти на любые муки и страдания, лишь бы не потерять только этого. Апостол Павел в этом отношении просто повторяет слова одного ветхозаветного пророка и говорит, «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило то, что уготовал Бог любящим его». Если когда-нибудь вы переживали, и, наверное, переживали, как и, наверное, каждый человек переживал, ну, моменты, мгновения, может быть, минуты, может быть, больше даже, состояние такой радости, за которое вы могли бы отдать, ну, все, что угодно, так, то, конечно, вы бы тогда ни за что бы, не, вас бы не пришла мысль, чтобы уничтожили вас. И вы лишились возможности иметь эту радость всегда. Не вот в эту минуту или минутки, а всегда. Так вот, христианство и говорит об этом, что человек предназначен по самому творению не кем-нибудь, а Богом, который все знал, все предвидел и знал, что будут и нераскаянные грешники. Тоже знал об этом. Так вот, человек, если бы только он пережил то блаженство, к которому он предназначен, то он бы никогда и во веки веков не согласился бы быть уничтоженным, а только благодарил бы Бога, Господи, только бы не потерять мне того блага, которое ты уготовал человеку. Видимо, многие святые отцы и считают так, что в силу всей нашей греховности мы будем страдать. Где? В вечности. Но эти страдания в конечном счете являются средством, благодаря которому человек получит то благо, для которого он создан.
Сергей спрашивает. Мир становится единым, глобальный транснациональный капитал правит миром. Наша страна де-факто подчинилась международным структурам в области вакцинирования. Следующий шаг – подчинение в области цифрового контроля. Даже многим атеистам уже понятно, что мир ведут к тотальной диктатуре. Считаете ли вы правильным покорное молчание и в большинстве случаев одобрение массовой вакцинации и будущего чипирования населения священноначалием Русской Православной Церкви?
Прежде всего, дорогой Сергей, я не слышал, чтобы наше священноначалие одобряло какое-то чипирование или что оно, именно оно подчинилось каким-то международным, как вы говорите, структурам в области вакцинирования. Первую вакцину как раз создали у нас, а не на Западе. И это действительно, я считаю, что это доказательство того, какая забота, какое внимание обращается у нас на человека, а не там, где это хваленая забота. Впервые у нас это вакцина. Второе, я просто удивляюсь на вас, почему это вакцинирование, то есть прививки, является делом какой-то диктатуры или какого-то зла. А у вас, наверное, в детстве наверняка есть, вам делали прививки от оспы или еще там от чего-то. Вакцина – это очередная болезнь. И очередное необходимое средство спасения людей от этой тяжелой болезни, которая сейчас поразила буквально мир. Ну, посмотрите, как страдают эти люди, которые поражены. Так что же, пусть страдают, пусть умирают. Где же наше тогда доброе сердце и наша совесть, если не будем делать все возможное для того, чтобы избавить людей и самим избавиться от этого? Прививка? Ну что ж, давайте сделаем прививку. Если она помогает, уже испытана. Почему же? Что тут вы видите? Причем тут религия? Это медицина. Может быть, нам тогда нельзя ходить к хирургам? Вообще нельзя делать уколы. Вы знаете, с уколом. Сделают вам укол. А там чипы. Что делать? Караул. А вы знаете, купили что-то, продукты в магазине. А вдруг там что-нибудь? Ой, не ешьте, не покупайте. Ой, не ешьте, не пейте. Ну что это такое? Что с нами происходит? Во-вторых, массовая вакцинация только добровольная будет. И меня, и вас никто насильно, я думаю, вакцинировать не собирается. Так что можем быть в этом отношении спокойны. Вот. В отношении будущего чипирования и будущего вообще, что ожидает нас, никто большего не скажет, чем уже это сказано в Евангелии, в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Слышите? Уже сказано, что будет. Причем многие из деталей там даже прописаны. Это будет. Но почему будет? Вот главный вопрос. Что это? Какие-то враги люди? Нужно же запомнить, что без воли Божией ничего не бывает. Случайностей в нашей жизни нет. Нет. А все происходит закономерно. Закономерно. Вот заноза вонзилась какая-нибудь, и там начинается воспаление. Так надо вытащить занозу, если вы хотите, чтобы воспаление прекратилось. Надо лечить корни, начало. Так вот и здесь. И само чипирование почему произойдет-то? Все по той же причине, по которой все происходит сейчас, это развитие нашего так называемого научно-технического прогресса. Знаете, парадокс какой? Чем больше комфорта мы создаем в нашей жизни, тем меньше счастья, оказывается, мы переживаем. Это поразительная вещь. Как ни странно. Об этом говорили, кстати, и совсем не только святые, а просто светские философы. Все же это видят, это как закономерно. Человек разваливается. Чем больше он становится аскаридой в желудке, тем больше, оказывается, страдает сам человек. Так вот, то, что глобальный транснациональный капитал правит, да, верно, и будет править. Конечно, будет. И что вы предлагаете? Наша страна вовсе не де-факто подчинилась, а подчинилась в силу очень многих причин, И уж говорить, что подчинилась в области вакцинирования, ну просто это нехорошо. Это неверно. Поэтому обратим внимание все-таки на себя, а не на всякие структуры зависимости от кого-то и от чего-то. Да, посмотрим на себя, и, может быть, тогда, я думаю, мы иначе посмотрим и на те явления, связанные, в частности, и с этим вирусом, коронавирусом, и с вакцинированием, с которыми сейчас мы соприкасаемся. Вот так.
Алексей Ильич, может ли какое-то произведение искусства, кроме иконы и церковной музыки, быть сакральным? Все человеческое творчество либо от Святого Духа, либо от дьявола? Есть ли какая-то третья возможность?
Хорошо. Хорошо. Говорит насчет третьей возможности. Хорошо, давайте посмотрим, какие другие, не третья, а первые и вторые. Говорят, что может быть что-то от Бога. Может быть, что-то дьявола. Вот, например, можем мы привести такое. Есть и пить. Это как? Откуда? От Бога? От дьявола? Или, может, еще откуда-то? Это наша естественная потребность. Но если мы напиваемся или объедаемся, это от дьявола. Если мы причащаемся, это от Бога. Если мы спасаем голодного, кормим его, от Бога. Это сакральный, как вы выражаетесь, акт. Но когда мы просто едим и пьем, это естественно. Точно так же, как мы едим, как мы дышим. Мы же дышим, это интересно, от Бога это или от дьявола? Ой, надо поразмыслить, не правда ли? Ни от Бога, ни от дьявола, такова наша природа. Также в отношении музыки то же самое я вам скажу. Музыка естественно присуща человеку, потому что сам, если хотите, музыкально настроен. Музыка – это естественная потребность нашей души. И она может быть, просто именно нейтральный, поскольку естественно, как мы дышим, едим и пьем. Но она может быть от Бога. Посмотрите, вот когда особенно богослужебные, многие пение какое-нибудь, действительно заставляют душу просто содрогнуться, заставить молиться, заставить вспомнить о грехах, заставить просто каяться, а может быть от дьявола. Наверное, уже это мы сейчас очень хорошо знаем. Столько музыки сейчас от дьявола, что уже не знаешь, куда деваться. Смотришь, в лес зайдешь, смотришь, и там бедный человек уже не может с этим диктофончиком, все у него играет это. Ну, конечно, на английском языке, все, оттуда все к нам идут, эти все прелести жизни. Вот. И так, оказывается, может быть, и от Бога. Музыка и от дьявола, может быть. Смотрите, что после некоторых концертов идет молодежь и начинает громить, бить витрины, переворачивать машины. Это что такое? Музыка. Услышите, музыка. Что делает? Музыка может умиротворять хорошие церковные. И может быть просто музыка, когда мы поем, нам хочется петь. Посмотрите народные песни. Да чего же они хороши? Это природа человеческая поет. Это ее голос, голос природы. Вот так. Так что, видите, оказывается, третий момент тоже может быть. Кроме тех двух, о которых вы спрашиваете или мы сейчас говорили.
Алексей Ильич, что отвечать и как реагировать православному христианину, если в его присутствии буквально льется поток оскорблений в адрес патриарха и всего православия в целом?
Уйдите. Отойдите. Отойдите. Правда, если увидите, что это делает ваш ребенок, например, то вы должны приказать не слушать, наказать даже. То есть речь о таком, о тех людях, которые подчинены вам, за воспитание которых вы ответственны. В отношении этих людей вы должны принимать меры. В отношении же равных вам, людей, ваших товарищей, ваших друзей, или тем более незнакомых, уйдите. И не вступайте в пререкания или споры. В таких случаях бесполезно это. Полезно может быть только тогда, когда человек что-то говорит против там патриарха или церкви, или православия, то когда он говорит как? По незнанию и готов выслушать вас. То есть в его этих словах, этих оскорблениях на самом деле содержится вопрос. Вот тогда можно попытаться сказать человеку. Тогда да. Если же видишь, что это просто излияние зла, и таково состояние души, уйдите. И не делайте большего зла. А какой больше? Если вдруг вы начнете говорить, вот ты сам негодяй, так оскорблять их. О, дело дойдет до страшной злобы. Отойдите. Это самый верный шаг.
Почему среди молодежи очень много стало тех, кто интересуется ведами, использует фразы «Вселенная поможет», уходя от конкретной религии?
Трудно здесь мне судить, о чем идет речь. Веды. Веды – это, вы знаете, это, что это такое. Поэтому в данном случае речь идет, конечно, не о ведах, но, возможно, в общеиндуистских текстах разного порядка. Это же народное, если хотите, творчество, народного религиозного, если хотите, творчество, или каких-то отдельных, может быть, мыслителей и так далее. Но посмотрите, о чем речь идет. Что это такое за фраза? Вселенная поможет. Интересно, как это поможет? Можно запустить туда, куда-нибудь в космос человека, да? Что такое Вселенная поможет? Вы подумайте, какие слова вместо признания существования Бога, личного существа, который является любовью, мы вдруг обращаемся к бездушной какой-то Вселенной. Я думаю, если молодой человек говорит так, то, наверное, будет очень полезно сказать, а ты знаком с христианством? Познакомься. Ты узнай. Вы знаете, как во врачебном деле, когда что-то происходит, ищут корень, причину явлений, которое помогло бы исцелить в корне эту болезнь. Так и в данном случае, что... Поможет в чем эта Вселенная? От чего поможет? Что сделает? Какая цель? Какой смысл жизни? Узнай, постарайся узнать, о чем говорит христианство. Ты живешь в России, которой тысячу лет жила православием, которая воспитала эта вера православная великих людей во всех сферах жизни, и религиозной, и политической, и военной, и экономической, и культурной. Это же просто потрясающее число людей. Вот кого воспитало. И вдруг мы теперь вместо личного Бога, которого спасалось множество людей, обращаемся какой-то бездушной Вселенной. Я думаю, что если он еще способен думать, этот молодой человек, то надо посоветовать ему поговорить, постараться узнать, что такое христианство и как оно, христианство, в данном случае православие, отвечает на его вопросы. Я вам скажу, беда, наших очень многих людей совершенно не знают православия. Совсем не знают. Или знают на уровне, знаете, каком? необразованных, действительно, мало понимающих, мало знающих пожилых людей, в котором все перемешано, в котором нет подчас никаких ответов. Пусть поинтересуется, подойдет к священнику, который получил образование, пусть спросит, кто такой Бог христианский, есть он или нет его, что он делает человеку, каково отношение к человеку. Вот о чем нужно поговорить. Тогда, может быть, и не будет таких вопросов.
Дмитрий спрашивает, как перестать быть подкаблучником? Как найти грань уступчивости жене по совету игумена Никона? Пусть дело проиграет, но мир сохранится.
Да, вопрос очень, да, актуальный. Ну, во-первых, посмотрите, какие каблуки-то, высокие или низкие все-таки же. Вот вы тут мне объясняете. Дело вот в чем. Вы хотите на каком фундаменте это сделать? Если на православном, это будет одна картина. Если на том фундаменте, который сейчас особенно ярко проявляется, например, вот на Западе, вы, наверное, слышали, так называемое феминистское движение, то это будет совсем другое. Православие говорит о семье, как о монархии, в которой человек, он и она должны знать, понимать свое место, какое оно. Вы знаете, очень серьезно, что хочу сейчас сказать, что если до христианства, до Христа, жена была кем в семье? Или рабыней, или служанкой. Все. Точка. Беспрекословное послушание. Что христианство сказало? Жена и муж – одна плоть. А кто же, когда себя, свою плоть возненавидит? Посмотрите, как апостол так и пишет. И питает, и греет ее, и одевает, и ласкает свою плоть. Чего мы только ради своей плоти и работаем, и трудимся. Чего только не делаем, не правда ли? Оказывается, жена – это не посторонний предмет. А часть меня, моего тела, моей плоти. И вот если так смотреть, тогда становится понятным отношение к мужу, к жене и жены к мужу. Стараться что делать? То, как мы хотим, чтобы как по отношению к своему телу, к своей плоти. Это первое и главнейшее положение. Вот оказывается, кто муж и жена. Второе положение, о котором решительно настаивает христианство. Семья – это не анархия, а должен быть семья – это порядок. Никогда еще ни одна анархия не приносила обществу счастья и благополучия. Попробуйте вот сейчас, отмените законы на один час – и вы увидите, что будет. В ужас придете. За один час, я не знаю, что будет разрушено и уничтожено только. Сколько зла и крови прольется. Все понимают, что такое анархия в государстве. То же самое анархия в семье. Должны быть правила семейной жизни. И в частности, одним из них, является следующее, на котором настаивает православие. То есть, что значит православие? Христианство. Посмотрите, что пишет апостол Павел. Что он пишет? Он прямо говорит о том, что муж, то есть, должен иметь, я выражусь современным языком, должен последнее слово в решении всех вопросов семейной жизни. Слушайте, не надо мне только возражать, а вон у меня пьяница, а вон там сумасшедший и так далее. Слушайте, зачем говорить об этом? Мы говорим о нормальной семье, о нормальных людях, такие, как все, и муж, и жена, как обычно. Мы говорим об обычной семье. И вот здесь, оказывается, требуется, с необходимостью, просто требуется, чтобы имел кто-то последнее слово, то есть кто-то был главой семьи. Семья – это монархия, а не демократия. И вот когда эта монархия есть, когда последнее слово за мужем, тогда в семье будет и порядок, и дисциплина. Когда же этого не будет, когда муж и жена имеют совершенно равные права, говорят, я так, а я так, дальше как быть? Скажите, что дальше? Кто перекричит кого, да? Кто имеет больше шансов, чтобы заставить другого, да? Нет. Так вот, чтобы не быть подкаблучником, для этого с христианской точки зрения должны следовать христианскому образу семейной жизни. И тогда человек не будет подкаблучником, и жена не будет стараться командовать мужем. Ну а если христианства нет, если да здравствует свобода, да здравствует демократия, да здравствует равенство, то тогда не ждите. На чем будет? На кулаках доказывать тогда? Какое принять решение? Скажите, на каком основании? Вот? Она говорит, вот так, а он говорит, так, дальше. Дальше что? Кто кого перекричит, да? Православная семья имеет во главе мужа. Если не так, то начнется анархия, безобразие. И мы видим, к чему приводит это так называемое лживое равноправие. Сейчас уже знаете, какой процент разводов? Боже мой! И главная причина – не сошлись характерами. Нет, дело не в характере. А дело в том, что полностью утрачено вот это православное понимание семьи. Вот в чем. Так что попробуйте. Попробуйте именно вот так устроить семью, тогда ситуация будет другой. А насчет игумена Никона, что вы говорите, он эту фразу употребляет, пусть дело проиграет, но мир сохранится. В отношении чего? Равенство. Вот мы повздорили с товарищем, с равным мне, брат с братом, например. Кто-то такое, как быть? Сестра с сестрой, поспорили, не знаю как. Так вот он о чем говорит. Уступи лучше. Лучше уступи. Пусть дело, ты видишь, что в данном случае это все-таки ошибочно. Уступи. Но сохрани мир. В противном случае злоба, которая возникнет между вами в результате этого спора, все исковеркает. Все. Вы потом не рады будете тому результату, на который вы надеялись. Я вам расскажу такой очень интересный случай, который произошел на моих глазах. Очень интересный был случай. А свекровь повздорила с невесткой. Жили вместе. Так повздорили из-за того, что какую-то курицу надо было варить. В общем, не на шутку. Они распалились. Так, интересно, что дальше? Значит, сварили эту курицу. Никто не мог ее есть. Вы можете себе представить? Это вообще поразительное, я вам скажу, дело. Потому что я был свидетелем. Невозможно было есть. И так и пришлось ее, эту курицу несчастную, то есть она несчастная, а эти, которые повздорили между собой, так и пришлось эту курицу отдать собаке. Ну, та схряпала. Ох, что вы! Кстати, вы знаете, как много значит приготовление пищи с миром или с нервами, с расстройством? Это очень много значит. Мы забываем об этом могущественном духовном элементе, который присутствует в нашей жизни. С миром, когда дело делается, даже если что-то и погрешаем, даже не получается, но сохраняя мир, мы получим пользу. Когда же мы с руганью, со злобой, с неприязнью, слушайте, да избавит Бог тогда от этой пользы. Итак, игумен Никон говорит, о каких отношениях? Отношениях вот равных людей. Равных. В семье же должен быть главный, так как в армии. Если каждый солдат в армии будет иметь такое же право, как и генерал, все, армии нет. Армии нет. То же самое происходит и в семье. Вот так.
Алексей Ильич, как вы относитесь к ювенальной полиции и к законам, которые хотят пропихнуть под прикрытием защиты детей? Знаете ли вы об этом что-либо?
Ну, я слышал об этом. Слышал. На Западе это уже явление, ставшее законом. Я знаком с какими-то людьми оттуда, из разных стран европейских. И то, что они мне рассказывают, у меня, если было бы много волос, то знаете, как бы они стали бы дымом, был бы целый бы лес. Это ужасная вещь. Под флагом борьбы за права детей что делают? Ребенок не сметь перечить ребенку в том, что он хочет. Полная так называемая свобода, на самом деле произвол. Полный произвол. У меня был неоднократно эти случаи, когда меня спрашивали за границей, например, когда просто рассказывали о том, что с ребенком приходит, стал приходить по ночам, причем приходит какой? Чужой человек. Знаете, оказывается, что происходит подчас там на этих гулянках, в прочих вещах, черствеет человек совершенно. Вот эта ювенальная юстиция. Это одно изобретений сатанистов, которые великолепно, прекрасно понимают, что сделать, чтобы разрушить мир человеческий. Конец этой свободы будет ужасен. Как вот я уже говорил вам, упоминал имя Исаака Сирина, он пишет так: невежественные. Вы слышите слово, какое употребляет? Невежественная свобода – мать всех пороков. Конец этой свободы – жестокое рабство. Я бы очень советовал запомнить это. Невежественная. Что значит невежественная? То есть, ну, мы говорим, невежественный человек, то есть не знает, не образованный, ничего не понимает, кажется. Так вот и здесь. Свобода и дисциплина – это совершенно необходимые, это вещи, не противостоящие друг другу. А как раз только истинная свобода и возможна только тогда, когда человек подчиняется нормам человеческой жизни. Если же, когда ребенок делает все, что он хочет, тогда бойтесь. В конце концов, он захочет того, что вы не сможете дать. И что будет? Он будет требовать. Закладывайте, продавайте, а мне давайте. Христос предупредил об этом и сказал: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Если кому-то это очень нравится такое, смотрите. Сколько вопросов сейчас возникает, что нам делать? Значит, лет до 13-15 их слушались, а теперь они перестали слушаться. Что теперь делать? Слушались когда? Пока чисто физически можно было схватить за руку там. Видите? А что происходит теперь? Что вы? невежественная свобода, мать всех пороков. Их конец – жестокое рабство. Рабство какое произойдет? А посмотрите, что происходит с молодежью. Посмотрите, в какие зависимости они сейчас впадают. Боже мой! Вы не оторвете их от телефона, от этого несчастного. Или от компьютера. Я не говорю о других зависимостях. А наркомания. А пьянство. Ну что вы? А бессемейная жизнь вместо семьи, что получается? Это что такое? Да, вот она невежественная свобода, к чему приводит. Это надо понимать все-таки.
Алексей Ильич, подскажите, как смириться с тем, что твоя добрая мама в старости из-за деменции превратилась в злобную старуху, ненавидящую всех вокруг? Как это принять и как не начать ненавидеть больного человека? И что будет с душой мамы после смерти? Ведь из-за болезни она не может и не хочет покаяться, не хочет слышать о приглашении священника на дом и причастии. Сейчас все чаще у пожилых людей встречается старческая деменция. Имеет ли эта болезнь духовные корни? Для чего она посылается Богом, если человек не осознает себя, своих грехов, не может покаяться? Или же эта болезнь посылается как урок терпения для окружающих? Но ведь часто больные превращают жизнь родственников в ад. Что делать? Как понять смысл этой болезни?
Мне хочется повторить одну из мыслей отцов, которые говорят, что в человеческой жизни случайностей нет. Вот только поймите, нет случайности. Значит, что же есть? Закономерность. Закономерность. Мы далеко не всегда можем найти корни того или иного явления, но они есть. Мы можем говорить об общем, конечно, корне. Общем. Корни не только деменции, а сколько еще других заболеваний. Разве все это сводится только к этому? Заболевания организма, заболевания психики. А посмотрите, что происходит с обществом. Посмотрите на развитие культуры. Посмотрите, что показывают по телевидению, чему научают. Обратите внимание, чему научают. По телевидению. А в Ютубе что происходит? Так вот, итак, первое. Случайностей нет. Все, что происходит, происходит закономерно. Исходя из чего? Из состояния и конкретного человека, и всех тех, кто связан вот какими-то прочными узами с этим человеком. Но все это происходит по закону никакому иному, как тому, о чем писал Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит на ту пользу, которую принесут его деяния. В данном случае, отмечаю на другой вопрос, что будет с этим человеком? В этом отношении мысль святоотеческая очень определенно вполне. Вот такие болезни, как ненормальность психическая или еще одна подобная, беснование, это, вы подумайте только, что сейчас я произнесу, вы только подумайте, это есть самый легкий путь спасения человека. Это что такое? Что это за легкий путь? Легкость уже состоит, знаете, в чем? Человек, находящийся в подобном состоянии, он уже не несет никакой ответственности за вот все вот эти аномальные всякие поступки, деяния, слова. Так уже не, это не он. Это уже или дьявол, который вселился в человека, или болезнь, которая действует на его сознание. Так что в данном случае это состояние человека ни в коем случае не определяет его какой-то худшей участи, ничего подобного. Даже напротив, оказывается, это даже более легкий путь, чем то, когда мы здоровы и делаем Бог знает что. Точнее, Бог даже и не хочет знать этого, что мы делаем. Вот так. Как избавиться, вы говорите, от этого? Господи, надо обращаться. Ну, кому? К врачам. Скажите, что делать? Наверняка они дадут какие-нибудь антидепрессанты. Ну, какие-то, в общем, есть, существуют же лекарства, которые... Ну, не лекарства, а, по крайней мере, средства, медицинские средства, которые как-то успокаивают человека, дают возможность жить с этим человеком, чтобы не дают возможность ему возбуждаться очень сильно и так далее. То есть нужно прибегать здесь к кому? К врачам, к медицине, к самой обычной медицине. Именно к ней надо обращаться. Что же делать? А что нам делать окружающим? Вот. Подумайте, если случайностей нет, и это произошло, значит, наверное, вывод мы можем же сделать, мы же привыкли рассуждать логически, значит, наверное, это происходит по какой-то очень важной причине. Причине, кстати, той, которая необходима для нашей жизни. Да. Болезнь этого человека, тем более это же мать, как видите, которая наверняка можете вспомнить, что она только делала для вас, пока она была в нормальном состоянии. Так, о чем говорит? В терпении вашем стяжите, то есть приобретите души ваши, познавайте свои. Я думал, что я очень хороший. А оказывается, когда вот моя мама такие вещи устраивает, вот что во мне открылись, какие горькие воды. Чуть ли сам не ненавижу. Это же ужасно, мать ненавидеть. Она же больная, она же не ответственна за это. Она же не понимает, что она делает зло. А у меня что? А я понимаю, так и как ты относишься. И ты уже готов ненавидеть? Вот это христианство! Ну хорошо, тогда выбирайте одно из двух. Или вот так жить с матерью, с такой. Или скажите, давайте меня распните, я буду висеть неделю. Пожалуй, никто не согласится. Да даже не это, а в тюрьму посадить с какой-нибудь шпаной. Я думаю, даже и на это не согласимся. Вы знаете, в каждой ситуации, трудных жизненных обстоятельствах, очень важно сравнивать свою жизнь с худшими вариантами. Это очень помогает. Это очень важно, я вам скажу. Посмотрите, и вы увидите, скажете, нет уж, слава Богу, я лучше, это для меня лучше. Но здесь что? Мы... Таким образом, если мы христиане, то можем показать, готовы ли мы понести тот крест, который для нас совершенно необходим. Я-то этого не вижу. Я-то как раз не хочу нести на себе никакого креста. Бог видит и знает, что если с нас снять этот крест прежде времени, так мы сами в сатану превратимся. Вот оказывается что. Так что в данном случае помоги Бог вам терпеть это. Я думаю, что если это вы будете это делать, Бог вам поможет и сейчас, И потом вы будете благодарить Бога за то, что вы смогли как-то перенести это тяжелое обстоятельство с вашей мамой. Помоги вам Бог.
Екатерина спрашивает. Мой муж постоянно пытается проповедовать моим родителям, чем вызывает всеобщее напряжение и конфликт. Правильно ли он поступает?
Я думаю, что так со стороны судить, конечно, очень трудно, потому что я не знаю, какие-то родные, да, как они воспринимают, но я думаю, что, может быть, стоит напомнить ему, что сказал Христос. Слова очень важные. А он сказал, я бы сказал, не просто важные, страшные слова. Только то, что он произнес, не подумайте, что это было сказано в оскорбительном смысле. А он сказал так. Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его, этот драгоценный жемчуг, своими ногами и не обратились и не растерзали вас. Знаете, о чем говорит Христос? Напомните, о чем говорит. Попытаться сказать, да, это хорошо, но если видите, что это отвергается, отвергаете, смотрите, Христос предупредил о последствиях такого. Потому что если это будет продолжаться упорно, знаете, упорный человек, вопреки словам Христа, то возмездие будет ему и здесь, и там. Тяжкий грех. Нельзя этого делать. Это уже будет фанатизм, а не проповедь. И зло, которое будет принесено, следующее. Те люди, которым он настойчиво и насильно начинает проповедовать, они возненавидят. О, если бы его, и это был бы грех большой, христианство возненавидят и Христа. И вот тут уже он тогда подпадет под страшное осуждение, о котором сказал Господь сам. Должно прийти в мир соблазном, но горе тому человеку, через которого он приходит. Лучше бы ему жернов мельничный повесить на шею и утопить в море. Вот к какому результату может прийти человек, упорно говорящий, кажется, хорошие слова и не следующие словам Христа. Не мечите бисера перед свиньями. Вот, оказывается, что нужно, как нужно. Попытайтесь, напомнить ему эти слова Христова. Еще раз повторяю, попытается он сказать, принимают – продолжай, не принимается – прекрати, чтобы тебе жернов мельничный не повесили Господь на шею. Вот так.
Алексей Ильич, Оксана спрашивает, закон бумеранга – это ты обманул, тебя обманут и так далее? Он действует так конкретно или нет?
Ну да. Ну, в народе очень хорошо это переделали. Сказано, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Это и есть закон. Да, как аукнется, так откликнется. Совершенно верно, Оксана. Так оно и есть. Причем хочу только сказать, что это касается не просто дел, а касается мыслей, вот правильно, мыслей даже. В мыслях даже не надо этого допускать, а не только делами, а не только словами, а даже в мыслях. Не надо. Зачем себя навлекать на себя такое зло? Верно, Оксана, правильно.
Алексей Ильич, возможно ли простить себя, как осознав свои грехи, наверняка даже еще не все, продолжать жить?
Слушайте, ну как-то простить себя вы неправильно. Мы же просим прощения у Бога, просим прощения у людей. А как это я себя прощу? Я подвел человека, я себя прощаю. Ну слушайте, ну что это такое? Я такого еще просто не слыхивал. Подвел я кого-то, оскорбил кого-то. Неправильно поступил, простите меня. Вот это будет снять с себя грех. Другие какие грехи? Господи, помилуй меня и прости меня. То есть покаяние. И это будет действительно снять грех. Значит, что требуется? Покаяние и перед людьми, против которых согрешил, и перед Богом. И так жить.
Посоветуйте, каких святых отцов читать тем, кто живет в миру, а не в уединении? Надо ли делать выписки или просто читать раз, другой, третий?
Вы знаете, очень полезно читать толкование святых отцов на Евангелие, на послание, особенно апостола Павла, потому что там много трудных мест. И это необходимо читать. Мы же прежде всего должны правильно понимать Евангелие. Вот основа всей нашей жизни, основа всего христианства. Вот. Поэтому это необходимо читать. Вот. А из святоотеческой литературы советую читать вот Иоанна Златоуста, например. Кстати, у него есть и толкование то же самое. Очень хорошие проповеди Тихона Воронежского. У него, знаете, даже книга называется «Сокровища небес». Так. Сокровища. Ну, в общем, собираемые здесь собираемые сокровища, где он очень интересно пишет, обращаясь вот к природному миру, и говорит, как оно помогает нам и наставляет нас перейти к нашему внутреннему миру, душевному наше состояние. Прекрасно Авва Дорофей пишет очень просто и доступно. Очень хорошая книга. Я лично бы вот советую, всегда говорю, читать вот преподобного Иоанна Валаамского. Видите, преподобного, его канонизировала финляндская церковь уже. Вот. Его замечательные письма, они написаны настолько простым языком, ну, совершенно простым языком. Никаких вы не найдете никакой иностранщины этих, как это сейчас любят изощряться подчас это люди, Господи. Да. Никакой. Язык простой, ясный, касается непосредственно самых простых жизненных обстоятельств наших. Вот. Игумена Никона письма. Это же сокровище, просто сокровище, я вам скажу. Вот, что нужно читать. И это, я думаю, просто многому нас научит. Потому что касается именно тех отношений и тех обстоятельств, которые происходят с нами, мирскими людьми. Ни о каком там ни о затворе, да, ни о молчальниках, ни о столбниках, а именно о нашей мирской жизни, говорится там. Так что советы очень надо бы читать. Насчет выписок скажу, очень неплохо. Вы знаете, если вы будете читать и делать выписки, то потом вы попробуете потом почитать эти выписки, вам будет очень интересно. И я думаю, просто с удовольствием вы прочитаете их. Так что делайте выписки. Это очень полезно.
Можно ли Иисусовой молитвой молиться не за себя, а за других?
Почему же можно? Молиться должны вообще и за себя, и за других. Только что значит, вы подразумеваете здесь за других? Если вы думаете, что можно за других, то есть вместо, вот мой, да, допустим, когда-то мой муж не молится, но вот я вместо него, то это, конечно, неверно. Вы знаете, одна женщина пришла к батюшке подошла и сказала: батюшка, я хочу посповедаться со своим мужем. А батюшка упрямо. Грехи. Батюшка так и отказал. Но он правильно сказал, причаститься вы что, тоже можете замужем? Должны, но вместо другого ничего не получится. Самим надо исповедоваться, самим надо причащаться. Вот так, самим принимать таинство. Вы не можете креститься за другого. Видите как? Невозможно. Так вот и здесь. Значит, молиться за мужа, пожалуйста, за других можете, но вместо ничего не получится.
Она почему бы не послание апостолов на литургии на русском языке?
Не так давно патриарх прямо сказал: те священнослужители, которые считают, что их народ желает и хочет этого, могут читать за богослужением, читать Евангелие, апостола, паримии на русском языке. Пожалуйста, читайте. Никаких запретов нет. Никаких. Пожалуйста. Уже есть, видите, какой. Он прямо дозволил, предоставил полную свободу.
Алексей Ильич, как мне понять, что Господь не хочет, чтобы я стал революционером?
Революционером даже? О как! Угу. Так. Если вы почитаете апостола Павла о том, как он советует вести себя рабам, то увидите там удивительные вещи. Увидите то, чего вы сейчас даже не слышите. Сейчас все наполнено революцией. Главное все только быть революционерами. Против всех, против кого только возможно. А он пишет, там как раз наоборот, апостол Павел, говорит даже такие вещи, которые современный человек не вынесет. Рабы, повинуйтесь господам. Не за страх, а за совесть. Слышите? В общем, его послание, так же, как и Евангелие, пронизано очень интересной мыслью. Ну, вспомните, в какую эпоху пришел Христос. В то время это Римская империя, рабовладельческий строй. Как с рабами поступали, или, по крайней мере, могли поступать, надеюсь, что знаете тоже. И что же Христос сделал? Начал организовывать народ и поднимать его на восстание против этого строя, против Рима? Нет. Более того, христиан же мучили, распинали, бросали на растерзание зверям. А апостол Павел что пишет? Нет власти, которой бы не от Бога. И кто противится власти Божию повелению, противится. Вы подумайте. Оказывается, христианство утверждает вот что. Это надо знать. И если я хочу быть христианином, я должен следовать этому. Тем более, что большей частью все эти революционные идеи и мысли созревают и проистекают совсем не из доброго источника, совсем по другой причине. Возьми, посмотри, что говорили будущие властители перед революцией 1917 года. Все вам, свобода, земли ваши, промышленность ваша. Все. Сделали революцию. И что началось? Террор. Красный террор. Жуткий. Сколько погибло миллионов ни в чем не повинных людей. Что вы? Источник всех этих революционных идей и движений не добрый, а злой. Злоба. Попытка захватить власть в свои руки и уже потом показать всем, что это значит. Вот. Поэтому я очень советую, просто не только самому не усваивать это, но и своих друзей и товарищей показать им, мы что делаем, на кого мы хотим работать, на кого. Посмотрите плоды французской так называемой Великой революции. Что там творилось? Сколько там людей казнили? Сколько детей поубивали? Детей, 5000 человек только уничтожили. А ну, посмотрите, русскую нашу, так называемую русскую революцию. Что это творилось? Так что не будьте сторонником зла. А надо противостать этому со всей силой и энергией.
Захар спрашивает. Систематические занятия йогой, как физическими упражнениями, дают огромный импульс энергии и сил. Помогают справиться с болезнями, а также положительно влияют и на духовное состояние. Дают способность к сосредоточению, отгоняют раздражительность и другие вредные эмоции. Дают спокойствие ума и тела. Вы говорите, что здесь есть риск впасть в гордыню и начать думать, что это я сам всего достиг. Но почему же не попробовать совмещать эти вещи, христианский взгляд на жизнь, физическую крепость и практики сосредоточения и даже медитации, безо всяких мантр, простая концентрация внутри себя?
Вот видите, мы очень легко увлекаемся всем заморским и чужим. Если вы обратились бы к практике, молитвы Иисусовой, к нормам христианской жизни, которые вот иногда называют словом, отпугивающим многих, к христианской аскетике, то вы бы совершенно изменили бы свое отношение. Я хочу сказать, всегда думают, аскетика – это значит, что не ешь, не пей, не спи и так далее. Да ничего подобного. Аскео – значит, упражняюсь, это тренируюсь. То есть это что такое? Если хотите, то, чем занимались йогой там, у нас вот она своя. Если хотите, йога. Только какая? Которая уже направлена не на так называемое самосовершенствование своего мыслительного аппарата, если хотите, своего тела и так далее. А православная аскетика, она необыкновенно укрепляет тело человека, мысль человека. Вы знаете, что молитва Иисусова, что только делает человеком? Какие приносит она ему колоссальные плоды? Ведь знаете, что молитва – это не просто так, это болтовня. Господи, с вниманием, вы слышите? С вниманием, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ну-ка попробуй, много раз ты это скажешь. Сосредоточь-ка свое внимание. Вот упражнение-то. Аскео, аскетика. Попробуй. Раз сказал, а на второй уже полетел. А уж на третий не поймаешь, где находишься. Вот она тренировка мысли. Но это не просто тренировка. Если в йоге это просто тренировка мысли, мысль ради мысли, то здесь, оказывается, тренировка становится даже вторичным моментом. Здесь я обращаюсь к самому Богу, источнику жизни. Я оказываюсь человеком, который становится сопричастным, если хотите, да, даже Духу Божьему. Соединяемся с Богом. Вот оно, оказывается, что происходит. А там что? Совершенствование ради совершенствования. И потом что? И даже не со святыми упокой, а просто. Ну что вы? Надо заняться как раз не йогой, а христианской аскетикой. Вот. Почитайте в этом отношении Игнатия Брянчанинова, это есть такой епископ, свидетель 19 столетия. Почитайте, он об этом много пишет. Вот. Есть целая книга, например, «Аскетика Зарин», такой автор. У него так и называется. И вы увидите, оказывается, ух, как тут интересно. Это касается пищи, это касается питья, это касается здесь это сна. А вы знаете, что эта аскетика предполагает? Сколько поклонов, попробуйте-ка. Это не вам не в позе лотоса сидеть. Но главное, если есть Бог, значит, в православной аскетике я чего достигаю? Освобождение от этого бремени груза страстей. Я соединяюсь с Духом Божьим. Я приобретаю вечность себе. А йога что такое? Что я приобретаю? Будда, который, конечно же, был йогом. Что он говорил? Ничего не проси умолчания. Оно тебе не ответит. Так что дело не просто даже в том, что это приведет там гордости. Это, конечно, это я сам достиг. Я сам получил. Конечно, это обязательно будет присутствовать. Главное, что это дает-то. Ну, хорошо, вот сейчас ты чего-то, не знаю, чего ты достиг. Ну, все, а послезавтра ты умер. И что? Надо исходить из смысла жизни. Христианский смысл жизни заключается в чем? В конечном счете, в том, что я приобретаю вечность истинную в Боге, с Богом. А там что? Ничего. Ничего. А если веришь в перевоплощение, то учти, что не так вот вел себя и превратился в лягушку. Ой, какая радость-то будет. Перевоплотишься. И будешь квакать в любом болоте. Вот так. Так что нужно постарайся познакомиться с православной аскетикой, и ты увидишь, какое это благо.
Что значит слова «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Как соотносить эти слова с планированием человека своей деятельности, от банальной даты отпуска до более сложных и объемных задач на будущее?
Так речь-то идет в Евангелии совсем не о планировании, необходимом в жизни, а как же, обязательно надо планировать, что-то свои дела, занятия, конечно. Одно дело планировать, другое дело мечтать. Одно дело планировать, исходя из реальной необходимости и возможности, а другое дело строить себе воздушные замки. Одно дело планировать о необходимости заработать хлеб насущный, другое дело планировать, как бы мне стать миллиардером или миллиардером. Сколько мы сил, времени тратим на эти мечты и воздушные замки. Сколько горячо спорим, обсуждаем. Обсуждаем то, в чем даже подчас никакой нет необходимости. Христос и говорит, достаточно, давлеет дневе злоба его. Знаете, по-славянски так звучит. Да, достаточно своих забот. Делай их, поступай честно так, как это необходимо. Вот. В следующий день будет, будешь так же, а неизвестно, будет он или нет. Не знаешь, будет он или нет. Тебе никогда нельзя забывать об этом, что вероятность того, что его не будет, как всегда, очень велика. Он недавно какой случай. Такой очень крупный бизнесмен. Вдруг вышел, застрелили. Все. И все. И все. Представьте себе. Мы говорим, какая трагедия. А теперь подумайте. Разве мы знаем, что с нами будет завтра? Ведь мы ж ничего же не знаем. Посмотрите только, какова политическая одна обстановка, которая неизвестно как может в любой момент разразиться. Да и что там говорить, сколько угодно может быть, сколько болезней. Смотрите, этот несчастный этот вирус, вот этот коронавирус, посмотрите, налетел неожиданно, и что делает с множеством людей. Подумайте только. А мы еще там начинаем планировать. Да. Так вот, забота, то есть когда мы отдаем вот душу свою на это, на все. Не заботьтесь о завтрашнем дне, то есть не терзайтесь. Там слово греческое стоит, которое в переводе на русский язык, то есть заботьтесь, не терзайтесь душой. Слышите, можно терзаться, можно планировать, так, спокойно то, что мне надо. А можно терзаться, вот там можно миллионы получить. Да. Или что угодно, замуж выйти, жениться и так далее, построить. Одно дело планировать то, что необходимо и нужно, другое дело терзаться душой ради того вот мечтательного, что кажется мне вожделенным. Вот о чем говорят слова Христа.
Елена спрашивает, в чем опасность обращения к экстрасенсу?
Опасность вот в чем, Лена. Представьте себе, вы у себя в доме очень хорошо, в квартире, вы все убрались, что чистенько, прекрасно. Так, но потом вам что-то надо там помочь у вас. Ну, что-то сломалось. Допустим, лампочка даже там перегорела и что-то. Вы зовете. И вам приходит, значит, мужчина. А на улице грязь, дождь, все. И в этих сапожищах к вам прямо туда. На ваш чистый пол или на ваши ковры и так далее. Заходите в это? Наверное, нет. Я сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Да и сомневаться нечего. Конечно, не захотите. К чему я это все это говорю? Это образ. А суть о чем хочется сказать? Вы учтите, все мы люди, соприкасаясь, действуем друг на друга. Эти действия иногда будут очень сильными. По разным причинам, но очень сильными. И вот теперь возникает вопрос. У меня какие-то там, ну, душевные, ну, неполадки, если хотите. Ну, мало ли у нас у всех полно в душе, что происходит. Кого я приглашу? Одно дело. Я могу пригласить действительно человека чистого. Я говорю, душевно, духовно чистого. Представь себе, пригласить бы Серафима Саровского. Другое дело, я приглашаю экстрасенса. Это кто такой? Какие страсти он победил? Никакие. А вон и он не аскет. Все у него, и тщеславие, и гордыня, и сребролюбие, и лукавство, и лицемерие, и чего только нет. И вдруг вы допускаете его в свою душу со всем этим набором вот этих грязных вещей. Прям куда? В свою душу. Что может быть? О, вы, наверное, никогда не читали, а вот когда выступал, как его, выступали эти наши экстрасенсы, не подскажете мне, как его... Ну, в общем, знаете, в 90-е годы по телевидению...
Кашпировский,
да. Так вы знаете что? Что вот в Александре, например, это недалеко, город от Сергиева Посада, там уже газета писала о массе случаев, что происходило с людьми после этих сеансов. Потом проводились уже исследования, медицинские исследования. Оказалось, какие отрицательные последствия были у людей, особенно, простите меня, ну, у женщин и детей, которые особенно восприимчивы. Так что, вы знаете, будьте в высшей степени осторожны. С грязными сапогами не пускайте в свою чистую комнату. И душу свою не давайте, кому попало, входить туда. Экстрасенс совсем не святой человек. Я его не осуждаю, но он не святой. Как и мы не святые. И поэтому в душу свою не запускайте людей, которые могут вам воздействовать прямо на душу. Если врачи воздействуют на тело, через тело, то здесь прямо его в душу пускаете. Ни в коем случае нельзя. Ни гипнотизеров, ни экстрасенсов. Что вы? Душевные болезни так же заразительны, как и духовные. И все те, кто соприкасались с ними, да, знают, какие подчас бывают последствия, да, от запуска экстрасенсов в свою душу. Берегитесь, ни в коем случае нельзя этого делать.
В заключение комментарий от Анны. Скажите, пожалуйста, нам слово напутствие на новый 2021 год.
Но я этого не ожидал, конечно, что я буду делать какое-то напутствие. Вот знаете, если бы я был бы священником, нет, если бы я был епископом, нет, если бы я был патриархом, нет, если бы я был римским папой, о, я бы вам сейчас бы, знаете, бы сказал бы, как много. Но вот я, к сожалению, не обладаю ни даром красноречия, ни мудростью, которые должны быть присущи человеком наставляющим. Я такой же простой человек, как и все. И что бы я хотел? Хотел того, о чем я сказал с самого начала, с чего и началась наша сегодняшняя встреча, что, может быть, нам стоит все-таки подумать, что мы Рождество Христово должны встречать не с пирогами, как это так сказать, и прочими вещами, застольем, а что надо бы хоть немножечко нам бы подумать о том, что бы сделать, чтобы хотя бы отчасти соприкоснуться, припасть к стопам, скажу вам так высоко, новорожденного младенца Христа, чтобы хотя несколько осветиться душой. Как это можно сделать? Ну, наверное, мы все-таки отчасти это понимаем. Обязательно и очень важно Рождество встретить с покаянием. Вот что самое главное. С покаянием. И насколько возможно, с обещанием Богу постараться, что, ну, насколько возможно, ну, постараюсь не делать того дурного, чего я делал. Самое главное. Вот тогда, я думаю, мы действительно сможем пережить празднество Рождества Христова совсем иначе, чем это обычно происходит. Был пост, теперь ура, не пост. И так далее. Нет, с покаянием. Вот самое главное. Это я желаю от всей души, прежде всего себе. Ну, конечно, и всем вам.
Спасибо, Алексей Ильич.
Пожалуйста.